Всем привет, это 103-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня говорим про Postgres 18. Появится он не завтра, а в сентябре этого года. Но, тем не менее, уже релиз Notes опубликован, и можно ознакомиться с списком грядущих изменений. Приятного прослушивания. В сентябре этого года выйдет PostgreSQL 18 версии. И сегодня я расскажу про какие-то главные изменения. Вообще изменений достаточно много. То есть changelog и release notes. Такой достаточно длинный. Со ссылками на все детали. Можно с ним подробнее ознакомиться в шоу-нотах, если вдруг интересно. Но я считаю, что вот самые ключевые изменения мы сегодня озвучим, и в принципе такое сформируется базовое представление о том, что это будет за версия и что она нам принесет. Я условно разделил на 4 блока. Первый — это улучшение производительности. То есть в принципе практически каждая версия последующая Postgres, она приносит нам некоторые улучшения по производительности. И эта версия не стала исключением. Там, улучшен планировщик. И он позволяет избежать, скажем так, ненужных действий. То есть даже если ты как разработчик пишешь неоптимальные запросы, то планировщик может исключить ненужные действия. Так, например, убрать там лишние джойны. Вот в этой версии они добавили. И, например, вот когда ты делаешь select distinct, обычно Postgres как работает? Он делает сортировку по той колонке, по которой ты хочешь получить уникальные значения, а потом что-то делает типа юниксовской утилиты unique, и ты получаешь уникальные значения. А другая интересная особенность — это так называемый skip scan для составных индексов. Давай вспомним с тобой, что такое вообще вот у нас композитный индекс и когда они используются. Ты помнишь?
Ну да, бывает такое, что мы хотим там, например, у нас есть таблица с учителями, и мы, например, хотим, чтобы в качестве уникальности, уникального признака, который определяет каждого учителя, был не какой-то синтетический идентификатор, а, предположим, мы хотим выбрать именно те колонки, которые у нас уже есть, ну и мы выберем, наверное, имя, фамилию. И у нас, получается, будет такой композитный индекс, то есть состоящий из нескольких колонок.
Все верно. И особенность такого композитного индекса в том, что важен очень порядок, в котором ты декларируешь эти колонки. То есть, если ты первым декларируешь, например, имя, а вторым фамилию, то по фамилии искать и фильтровать у тебя не получится. Вот skip scan, он добавляет возможность, он попытается все же использовать индекс. Если вдруг ты забудешь или, скажем, ты хочешь только по фамилии, да, найти всех учителей. Угу. Или, например, вот у тебя система заказов. Да, у тебя есть клиент, который делает заказы, и дата. И ты хочешь показать за последние 3 месяца. Ты можешь сделать такой составной ключ, составной индекс точнее, в котором будет идентификатор клиента и дата заказа. Ты можешь очень быстро выбирать последние заказы за последние 3 месяца для конкретного клиента. Ты просто... эта фильтрация будет очень быстро работать. Вот skip scan, он попробует воспользоваться существующим индексом. И почему он skip называется? Потому что он пропустит много значений, основываясь на первой части, да? И попробует воспользоваться второй частью композитного ключа. Из интересного также вот джин-индексы. Что такое джин-индекс? Это инвертированный индекс. Помнишь, да, про него?
Да, мы обычно используем джин-индекс, когда у нас есть колонка с такими составными типом данных, например, массив или JSONB, например, тип данных. И если мы хотим искать по какой-то части этих данных, например, по какому-нибудь полю в JSON, то нам может помочь джин-индекс.
Да, часто используют GenIndex в полнотекстовом поиске, то есть когда тебе лайком будет очень долго искать, то ты составляешь вот эту карту. Почему он называется инвертированный, то есть ты выделяешь так называемые векторы в терминах Postgres для каждого слова, да? И у тебя составляется такая карта, это и есть этот самый индекс, это слово и в каких строчках оно появляется. Таким образом, с помощью этого GenIndex ты можешь быстро отсеять все строчки, в которых это слово точно не появляется. Ну и таким образом ускорить поиск. То есть обычно его используют вот что-то типа полнотекстового, можно с массивами использовать, с
Например, у тебя
JSONB
пересечение, ты
полями.
хочешь найти такие строки, в которых в массиве есть какое-то значение. Или ты хочешь выбрать такие строки, в которых в JSON есть какое-то значение. То есть всегда мы по какой-то части что-то хотим найти, и GenIndex для этого нам поможет.
Да, и он во всех предыдущих версиях его построение происходило в один поток. Это медленно, вообще построение GenIndex всегда медленнее, чем B3 индекса. Ну, если у тебя уже есть какой-то массив данных, и для одной и той же колонки ты построишь оба индекса, Gen всегда строится дольше. И добавили параллельное, то есть если у тебя несколько ядер на машинке, то все будут использованы для построения этого индекса.
Другими словами, если ты будешь делать insert, то 18-я версия, если у тебя есть GenIndex и, например, JSONB колонка, да, то в 18-й версии, скорее всего, инзерты будут выполняться быстрее.
Конкурентные инсерты, да. Следующая интересная штуковина – это работа с партицированием. То есть есть, я так понимаю, что Postgres становится все более популярен и размер баз данных становится очень большим. И в связи с этим у многих возникает такая потребность, типа, не добавить ли нам партицию? Ну вот такой классический пример, когда мы с тобой думали уйти от Elasticsearch, то есть мы используем, например, Graylog для логирования, мы можем использовать Postgres. Но чтобы Postgres работал эффективнее, особенно там всякие выборки, да, мы можем воспользоваться как раз вот механизмом партицирования. Например,
Ну, я могу даже, я помню очень хорошо эту тему. Да, вот эта таблица partitioned table. Есть partition, партиция, то есть часть, а есть partitioned table, ту, которую мы партицируем. И вот эта таблица, она виртуальная, ее на самом деле не существует. И в случае логирования мы с тобой хотели использовать по методу range, там ты в конце, после create table, когда ты в круглых скобках
да.
задаешь там колонку тип данных,
Признаки.
перечисляешь, и в конце пишешь partition by range, например, и в круглых скобках ты указываешь, какая именно тебе нужна колонка. В нашем случае мы хотели использовать дату. И потом ты создаешь другие таблицы, в конце которых там команде create table ты говоришь, что они являются партицией partition of, там, и указываешь какую-то таблицу, партицией чего новое является, и задаешь значение. И именно если ты делаешь insert в parent главную таблицу с какими-то значениями таймстемпа, то автоматически Postgres понимает, в какую партицию нужно записывать эту строку. Мы делали это для того, чтобы можно было, например, какие-то ненужные данные быстро удалить. То есть это облегчает удаление. Предположим, у тебя есть партиция за там, ну, за месяц, полгода назад. То есть ты, например, накапливал туда логи полугодовой давности. И теперь они тебе не нужны, ты хочешь их быстро удалить. Если бы все было в одной таблице, это бы повлияло на работу этой таблицы. А так как это под капотом, оказывается, хранится в отдельной таблице, то это все можно очень легко, быстро удалить.
Вот у нас фактически вот эта таблица, мастер-таблица, я ее так назову, это что-то вроде прокси. То есть ты работаешь с ней, а механизм, скрытый от тебя, он делает маршрутизацию, откуда данные читать или куда их писать. И кажется, что вот этот процесс, он дешевый очень. Но оказывается, что Postgres практически всегда обращался ко всем партициям. То есть он считывал определенные метаданные, и это в целом могло спровоцировать в том числе блокировку вот остальных таблиц, которые не относятся к тому диапазону, ренджу, который тебя интересует. И вот в новой версии они сделали так, что если механизм-планировщик понимает, что обращение будет только к одной партиции, он остальные вообще не трогает. То есть производительность в этом смысле, например, сейчас систему логов, она станет, в теории, какую мы с тобой видели, она должна быть производительней.
То есть он еще быстрее работает с партициями. Получается, он, ты хочешь сказать, что он раньше был не такой производительный, и он какую-то метаинформацию подтягивал, да?
Да, он постоянно обращался. Я про это не знал, узнал вот, собственно, только...
Ну,
вот
имеется в виду, он не читал данные, а обращался к метаинформации этих партиций.
Да, 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 да. Ну, тем не менее, я так понимаю, если у тебя партиций много, ну и так далее, там начинается уже.
Ну, это share данные, да, это просто share данные, вот эта вся мета-информация, и поэтому, если у тебя нагруженная база данных, скорее всего, это будет мешать.
Интересно, что улучшили также вот механизм автовакуума, сделали его более агрессивным. Я сейчас расскажу про такой интересный механизм, мы как-то чуть-чуть его упоминали, у нас был эпизод про MVCC, то есть Multi-Version Concurrency Control. Это механизм, который помогает тебе поддерживать консистентность данных на протяжении конкурентных транзакций, чтобы видимость тех или иных данных в разных транзакциях была детерминирована, ну то есть понятна. Да? И вот есть такой механизм, который называется фризинг. То есть вот каждый раз, когда ты меняешь данные, что происходит? Postgres смотрит на эти строчки в базе данных и сравнивает. Там есть такие два параметра, xmin, xmax. И он смотрит, эти данные, они видимы в транзакции или невидимы? Видимы, невидимы, видимы, невидимы. И он для каждой строчки делает вот такие сравнения. И это на самом деле не имеет смысла большого для старых данных. То есть, например, ты давно данные записал, не знаю, год назад, да? И зачем сложно сравнивать их по этому ренджу? И есть механизм, который просто их как бы замораживает, эти старые данные. Называется этот механизм фризинг. И он раньше был не такой агрессивный, как сейчас. Идея в том, что чем меньше ты таких сравнений делаешь, тем у тебя производительнее, в принципе, работа с твоими данными, да? То есть там вообще на самом деле непростой достаточно механизм сравнения, а видит ли текущая транзакция эту строчку конкретную, да? И я вот смотрел прям в исходнике на C, она занимает примерно пол страницы. Вот ты открываешь, пол экрана имеется в виду, занимает вот это вот if. То есть ты видишь все-таки эту строчку или нет. И она может быть сильно упрощена, если у тебя данные заморожены, то есть старые данные, они уже 100% видны.
А ты не разбирался, что значит старые? Это насколько? То есть они должны быть очень отстоять. То есть каждый вот этот xmin, xmax, номер транзакции, это какое-то число. И если, я так понимаю, есть какие-то строки, которые сильно... Там большая дельта может быть, и он...
Нет, предположим, что ты просто сделал вставку неделю назад, да? И уже нет смысла поддерживать вообще никакой xmin. И вместо xmin выставляется специальное значение, ну если уже в детали залезать, которое говорит, что все как бы, никакое тебе не нужно выполнять никакое сравнение, это данные точно тебе видны. И если раньше этот механизм, он был такой, скажем, такой light, и из-за того, что он был такой легкий, и у тебя было достаточно много строчек, для которых нужно было применить вот эту логику видимости, да, вот эти сложные сравнения, то сейчас его сделали более агрессивным, то есть он чаще фризит данные, то есть он чаще считает данные, что все, они заморожены, типа оставь их в покое, не надо их сложно сравнивать, они точно видны в твоей транзакции. Ну, такой механизм, короче, если коротенько и не вдаваясь сильно в технические детали, просто это в целом вообще увеличивает производительность конкурентных транзакций вообще в твоем кластере. А еще из интересного тоже вот про агрессивность, они повысили дефолтные такие значения, то есть обычно как у тебя Postgres можно установить на стиральную машинку, и он, скорее всего, заработает. То есть там дефолтные значения прям выкручены практически в ноль. И мы каждый раз, когда ставим реальный инстанс Postgres, то мы постоянно подкручиваем что? Какой-нибудь shared buffers, да, то есть там какое-то низкое значение.
Ну, я обычно подкручиваю shared buffers настройку, я ее прям прописываю в командной строке. Затем maintenance work mem. И,
да, это и, для вакуума, который используется.
Да, и work mem тоже для, например, сортировки. Тоже я увеличиваю. Угу.
Есть еще там ряд интересных значений. Мы одно из них упомянем чуть-чуть попозже, но в целом, да, то есть...
Есть еще одно очень важное значение, которое я помню, это чтобы проверять на, ну, какие-то набитые блоки. Там есть такой важный флаг, про который лучше не забывать.
В 18-й версии этот флаг, то есть специальный такой механизм, который позволяет тебе фиксировать в каждой страничке памяти контрольные суммы. Да? Mm-hmm. И да, ты можешь удостовериться, что данные в этой страничке памяти, это 8 килобайт обычно, блок, они валидные. По всяким физическим причинам может произойти искажение данных. То есть не потому, что Postgres или там что-то там, а вот именно физически произошло изменение данных. И без контрольной суммы ты не знаешь вообще, у тебя эта страничка валидна или нет. И так вот, в 18-й версии эта настройка по контрольным суммам целостности данных, она включена по умолчанию. То есть обычно она выключена.
Да, это удобно, потому что многие забывают ее включать, а это очень важно.
Это важно, и если ты, например, захочешь ее включить, а у тебя уже, например, система без этих контрольных сумм, то тебе придется остановить свой инстанс, запустить там специальную команду, она будет какое-то продолжительное время все эти странички хешировать, записывать туда эту контрольную сумму и потом только поднимать. То есть лучше это сразу прямо на старте сделать, ну и они сделали это значение дефолтным. Есть также изменения, которые коснулись и SQL. То есть я сначала назову такое минорное изменение, которое ничего особенно не меняет. Я использовал вообще раз в жизни generated колонку. Что такое generated колонка?
Ну, это та, которая автоматически создается при вставке. Например, generated, ты пишешь, ну, например, ты создаешь колонку, которая называется объем, у тебя в этой таблице есть длина, ширина, высота, и ты хочешь, чтобы объем, когда ты вставляешь новую запись, он автоматически рассчитывался, чтобы тебе не приходилось на своем бэкэнде самому заниматься всеми этими расчетами. И ты пишешь, да, и ты пишешь generated always as, и там в скобках какую-то формулу прописываешь, ну там длина умножить на ширину, на высоту.
Важный момент, что эта колонка физически создается.
Да, 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 вот это важное тоже. Я про это читал давно, помню, что есть в SQL, есть как бы два типа таких, виртуальный и stored.
И вот, да, и по дефолту она stored.
Да, и в Postgres только stored, то есть не бывает виртуальных. Угу.
В 18-й версии по дефолту теперь она всегда виртуальная, если ты специально не укажешь stored. Аргументация такая, что там на практике они выявили, что не имеет смысла, как правило, для этих колонок создавать, именно хранить ее на диске. И типа всегда, каждый раз, когда ты будешь обращаться, она будет по дефолту калькулироваться. И там, если это select, она в момент вывода она будет калькулироваться. Если это апдейт на базе там, каких-то данных, она тоже будет калькулироваться вот в тот момент, когда она нужна.
Ну, то есть смысл, наверное, в том, что это производная, и поэтому ну, зачем ее хранить, ее всегда можно рассчитать. А подожди, а вот такой вопрос. Вот identity, я помню, что primary key какой-нибудь ну, можно создавать разными способами. И кажется, есть такой способ, когда ты пишешь generated там always is identity. И вот я так понимаю, что идентификатор как раз-таки и должен все-таки храниться в таблице. Возможно, для него они сделают исключение. Не читал ничего про это?
Возможно. Вот про первичный ключ, я, честно говоря, я вот даже не подумал про это.
Вот как бы ты даже создавал такой primary key? Ты бы использовал его по старым способам или как generated. И в чем вообще разница? Как я понял, разница в том, что если ты задаешь этот primary key как generated as identity, то в этом случае ты никогда не сможешь вставить какое-то произвольное значение в эту колонку, потому что она generated, и туда запрещено пользователю записывать какие-то значения. То есть она более строгая.
То есть ты не можешь insert сделать и в качестве одного из аргументов указать колонку.
Да, там, это запрещено. И поэтому многие, вот я когда смотрю последнее время, какие-нибудь читаю статьи по Postgres, там, когда автор приводит схему данных, когда он показывает, что у него за таблица, обычно он там пишет generated as identity. Я вот не помню, слово always используется, нет, но вот это слово identity точно присутствует.
Ну, знаешь, чтобы ответить на твой вопрос, нужно посмотреть div. Потому что если ты посмотришь release note 18-й версии, то это просто список такой супер лаконичный со ссылками как раз на дифы и на обсуждение, на их собственные у них там что-то.
Ты имеешь
типа
в виду git-div?
Сервер. Да, git-div надо. И вот у них есть, собственно, там вебим опубликовано, можно все это посмотреть. Я залазил и смотрел, чтобы более-менее разобраться, потому что по этому скромному описанию, как правило, ну ничего вообще нельзя сказать там. Может быть, для экспертов это что-то значит, знаешь. Поэтому я вот конкретно про generated для первичных ключей, то есть какого-то identity, не смотрел. Это надо прям в div смотреть. А следующая такая интересная штуковина, которая коснется прям нас, вот нашей практики. И раньше мы изворачивались с помощью CTE, это делали, а сейчас returning может, наконец, вернуть тебя, что было до апдейта. То есть, знаешь, returning секция, ты делаешь апдейт, и ты хочешь вернуть старые данные, например. И появились два таких идентификатора, два имени, называется new и old. То есть ты можешь returning написать, и там типа old. И имя поля, которое ты, например, обновил. И как-то у себя там залогировать, что было такое-то значение, а стало такое-то значение.
О, очень удобно.
Очень удобно.
Классная штука.
Да, раньше я делал, например, с помощью CTE. То есть я типа делал select такой, знаешь, у тебя появлялись какие-то данные, а потом update. То есть with, там, select, а ниже update.
Ну, по дефолту, если ты ничего не указываешь, я так понимаю, он всегда возвращает новые данные. Но если тебе нужно получить доступ к старым, то тогда проблема. И вот они, получается, помогают решить этими словами.
Да, и самое интересное то, что этот функционал, он доступен, ну, просто в SQL. То есть, например, вот я буквально на прошлой неделе касался руками MySQL, и мне нужно было там с триггерами кое-что написать. Вот этот функционал, вот эти имена old, new, там тоже есть, но они доступны только в триггерах. Много лет назад я работал с Oracle, и там тоже есть old, new, и тоже только в триггерах.
Ну, то есть это часть спецификации SQL.
Да. Да. Такая минорная какая-то штуковина, вряд ли ты это часто делаешь, это поддержка недетерминированных коллаций. Звучит как адронный коллайдер. Но давай разберемся, что такое коллейшн, недетерминированный.
Ну, как я помню, мне было интересно вообще, что это за термин такой. И у меня сформировался такой образ забавный. То есть я представляю какого-нибудь человека, который какие-нибудь тексты сравнивает. Не знаю, какой-нибудь монах, может быть. И у него вот есть две рукописи, и он кладет их между, ну, перед собой кладет, и постоянно смотрит, там, они должны быть идентичны, и он смотрит одну строчку в одной рукописи, потом смотрит, такая ли она и в другой рукописи. Ну, то есть collation — это сравнение строк.
Правильно. То есть как эти строки, они равны или не равны? И есть детерминированные коллации. Это значит, что такое детерминированное, это значит конкретные, ясные. Там, как правило, сравнение по байтам идет. И недетерминированные. То есть, например, Знаешь, такой в немецком языке есть такая буква, вот Штрассе. Это типа такая буква на Б похожа очень.
Да-да-да,
но
знаю.
она в английском ее пишут в транслитерации как двойное S. Типа S-T-R-S, S-E. И вот эти два double S, это типа С в немецком. И коллации, если ты применяешь их, то они позволят тебе относиться к Штрассе на немецком и на английском транслитерации как к одному и тому же. То есть ты можешь сравнить, это будет
то есть они
то же самое.
Байтовое их представление разное, но по смыслу они одинаковые, и недетерминированная коллакция позволяет тебе, например, найти там, либо найти по точному совпадению, либо как-то отсортировать, может быть, строки. И она будет при сортировке, либо при поиске использовать вот такой алгоритм.
Ну вот проблема как раз недетерминированная, еще раз, это такая как бы неточная, такая более soft, такая, знаешь, неконкретная немножечко. Хотя на самом деле, ну как бы мы пишем все программы, да, они все достаточно детерминированы. Ну... Да, но их так назвали в противопоставление как бы точному сравнению. И знаешь, вот изначально эти коллации были добавлены, чтобы ты мог сортировать, но ты не мог сравнивать, то есть ты не мог написать like. И в 18-й версии докрутили уже до конца, можно сказать. Ты можешь также сравнивать. То есть ты можешь написать, если у тебя есть эта коллация, то ты можешь трассы сравнить немецкую версию, транслитерированную, и это будет одинаковые строки.
Ну, это скорее полезно тем, кто работает, наверное, с разными языками. Наверное, вот для них это может быть интересно.
Ну, знаешь, да, вот, например, представь, у тебя резюме написано с тильдой, по-испански это называется, или вот это вот ударение, такой стресс, как же он еще, акценты называются, да, точно. То есть у тебя текст есть с акцентами и без акцентов, например, резюме на французском, там, испанском и английском, оно чуть-чуть отличающееся пишется, потому что там по-разному вот эти вот акценты расставлены. А так-то без акцентов это одно и то же слово. И вот с помощью вот таких коллаций недетерминированных ты можешь как раз относиться к этому слову как к тому же самому слову. И выборки будут работать.
Ну да, вот эти, как ты их называешь, акценты, ну, они еще называются диакритики. Это такие пометки над буквами, которые изменяют произношение. Но к ним можно, в принципе, относиться как к одинаковым. Иногда про их просто забывают ставить.
Я часто, вот я у себя в проекте использую такие недетерминированные коллации для того, чтобы сделать сортировку в натуральном, как бы человекопонятном последовательности. То есть там у меня с пробелами, с тире, знаешь, вот человек бы правильно это отсортировал, сделал order by. А если побитого, побайтово как бы делать сравнение, то он по-другому это сортирует, и получается какая-то фигня. В общем, я у себя это применяю, но вот сейчас можно в том числе делать проверки по вхождению строк. То есть это более такой становится законченный механизм с этими коллациями. Я так просто для справки скажу, что в 12-й версии он был в принципе добавлен для того, чтобы выполнять все эти сортировки. И вот к 18-й версии можно сказать, что он так почти полностью оформлен.
Там, насколько я помню, я могу ошибаться, но в Postgres там использовали изначально, кажется, там даже в настройке есть, ты можешь либо libc выбрать, либо ICU. И вот этот libc...
Вот ICU добавили сильно позже.
А что изменилось? То есть сейчас по дефолту ICU используется, я правильно понял?
Нет, сейчас ты можешь сделать в лайке сравнение, не просто order by, потому что коллации всегда использовались только для order by. Понимаешь? Ты мог отсортировать, а сейчас, но ты не мог сравнить две строки, ты не мог сравнить штрассы на немецком, штрассы на английском, или лайк, или сравнить их.
А как сейчас это по дефолту выполняется для большего количества операций? В этом изменение, да?
Нет, ты должен же коллацию, ты всегда ее должен create.
И потом указать collate, слово, вот это ключевое, да, использовать?
Да. То есть не все так прям вот...
Ну, понятно. То есть это нужно просто изменить свой SQL-запрос. Я понял. Ладно. А на самом деле ты можешь в настройках перейти с libc на ICU, и, кажется, под капотом все будет выполняться, как в Unicode. по правилам Unicode, то, что, скорее всего, тебе как раз подойдет.
Парочку таких, знаешь, небольших еще дополнений по поводу SQL языка. Это добавлен такой модификатор для композитного ключа without overlaps, без пересечений по-русски переводится. То есть ты можешь, когда создавать композитный ключ, например, я сразу пример скажу, чтобы сразу было понятно вообще, о чем речь. Предположим, ты делаешь базу данных записи к врачу. У тебя есть врач, и у него есть диапазон. Ну, какой-нибудь range, да, там, TS range, time stamp range какой-нибудь. И ты хочешь, чтобы вот этот time stamp, вот этот range дат, диапазон дат, он не пересекался для одного и того же врача. То есть, чтобы не произошло такого, что два пациента в пересекающийся интервал времени записаны к этому врачу. И сейчас это можно сделать очень просто. Если раньше нужно было триггеры какие-то писать, то ты сейчас просто там указываешь при создании вот первичного ключа, ты можешь указать, что, например, without overlaps, и если у тебя вот как раз таки вот диапазон дат, то он будет у тебя, знаешь, строго проверять, чтобы пересечения не произошло. Вот.
А можно было, знаешь, как еще сделать раньше? Можно было использовать exclude. Ты пишешь exclude,
да, да, да.
И в скобках пишешь, например, ну, название твоей колонки, например, там, время у врача. Потом with ключевое слово и, например, оператор пересечения, там, кажется, 2 амперсанда. И благодаря этому ты добиваешься того же самого. Я не знаю, насколько, правда, это быстрее будет работать.
Ну, и интересно, какой механизм там под капотом используется, потому что они могут там какой-нибудь триггер создать. Там, в общем, надо смотреть конкретно, как это реализовано. Потому что здесь, вот, например, этот without overlaps используется gist-index под капотом. А добавлена функция UUID 7 версии. Можно сгенерировать прям в своем запросе. Чем он особен, эта седьмая версия? Ну, мы как-то уже про это говорили. То, что в сам этот идентификатор включена вот такая временная метка, составляющая, которая позволяет сортировать в хронологическом порядке эти UUID. Что, возможно, может быть полезно. То есть ты генерируешь, а потом можешь отсортировать и понять, в какой последовательности были добавлены записи. То есть, если UUID 4 версии это полностью рандом, то 7 версия там есть временная компонента.
Мы же на Golang пишем. Например, в Go, если посмотреть на версионирование, на то, как версионируется пэкэджи, ну, зайти, например, в go.mod, то там используется интересным образом. Сначала идет таймстемп коммита, а потом хэш коммита, потому что тебе же нужно как-то сортировать. То есть у тебя есть там одинаковая, например, версия. И, ну не знаю, наверное, это даже не для сортировки добавили. Наверное, это просто для того, чтобы знать, когда, ну, к какому таймстемпу относится эта версия модуля. Но интересно,
ну,
что...
Сортировки...
Да, интересно, что в версии модуля присутствует и таймстемп, и получается хэш коммита, который, ну, в общем-то, вот что-то... Чем-то это напоминает UUID 7 версию.
Следующая часть — это репликация. То есть есть, в принципе, в Postgres два вида репликации. Это физическая и логическая. Но физическая репликация, она основана... Обе основаны на вал-журнале. Но физическая репликация, она прям вот копирует файлы. Такие части вал-журнала, которые называются слоты. Мы как-то заходили, они, кажется, там именуются такие файлы числами. То есть там такие много-много чисел. И в какой-то определенной закономерности они назначаются имена этим слотам. А логическая репликация, она названа так в противопоставление физической репликации. То, что это не копирование вот файлов, такое физическое, а это вот на более высоком уровне, когда твой инстанс понимает, интерпретирует.
Ну, копирование команд,
команду. Да, копирование команды, да, то есть там прям типа insert, какая там
это позволяет тебе воспроизводить все эти данные на, например, другой версии. На другой версии Postgres, которая бинарно несовместима с, ну, с той, которая, с которой ты получаешь данные.
Да, ты можешь плюс фильтровать эти данные. То есть ты, например, можешь делать реплику только какой-то одной таблички или тех, которые тебя интересуют. Есть всякие плагины, которые позволяют конвертировать эту логическую поток логических команд, вот этих репликаций в JSON, а потом ты можешь это куда угодно запихивать, в какую-нибудь очередь, там как-то что-то обрабатывать, что-то триггерить. То есть логическая репликация дает тебе больше инструментов для того, чтобы провоцировать какие-то еще триггерить действия. Физическая репликация работает вот на более низком уровне, она более быстрая. Но у нее есть один недостаток. Дело в том, что как сейчас работает эта физическая репликация. Накапливаются вот эти слоты вал журнала, и они транслируются всем лисенерам, ну, всем репликам, да?
Угу.
А что происходит, когда вот твоя реплика падает? Сейчас Postgres накапливает, продолжает накапливать эти слоты, и в конце концов он может исчерпать все место на диске и упасть.
Да, да, если даже там нарушается механизм, ну, любая какая-то проблема, связанная с передачей данных, если Postgres видит, что не получается передать, или их не принимает, или там действительно вот упала реплика, как ты говоришь, то в этом случае он понимает, что от этих данных избавляться нельзя, и их становится все больше и больше. У меня что-то подобное было.
У нас было такое, да. И сейчас в 18-й версии, то есть надо еще когда-нибудь перейти на нее, но в 18-й версии появился параметр, который позволяет дропнуть. По прошествию времени у тебя просто старые эти слоты, ты понимаешь, что ну как бы совсем они истек срок годности, и твоя реплика становится как бы невалидная. И даже если она потом поднимется, то чудо не произойдет, нужно будет заново как бы создавать реплику. Ну, это как бы зато у тебя мастер базы данных, да, твой главный инстанс, он продолжит функционирование. Ну, мне кажется, это справедливая какая-то настройка. Нужно будет на нее как-то тоже обратить внимание. И самое интересное, что сама реплика, репликация данных, она ускорена. То есть, когда реплика получает данные, то она теперь делает не в одном потоке заполнение этих данных, а выполняет транзакции параллельно. Раньше было последовательно. Ну и это вот особенно должно дать какой-то хороший заметный прирост производительности при первоначальной синхронизации. У тебя большая база данных, да, ты запускаешь реплику, и это может занять много времени. При последовательных транзакциях, при параллельных, естественно, будет быстрее. Следующие несколько слов про безопасность. Каждый раз практически тоже выходят разные обновления, которые связаны с безопасностью. Во-первых, это MD5 хэш для паролей. Теперь он deprecated официально. Когда ты его пытаешься использовать, то у тебя будут ворнинги появляться. Ну, ты когда будешь через PSQL там работать с базой данных. Почему MD5 хэш плох? Ну, достаточно просто, что, во-первых, он не такой уж и большой по длине.
32 карта символа.
Ну да, там 128 бит. И проблема в том, что уже для большинства популярных паролей известен хэш. Ну, то есть ты просто уже вот эти радужные таблички составлены, и ты можешь просто вот нашел ты какой-нибудь MD5 хэш пароля, и ты можешь просто его загуглить, и, скорее всего, ты найдешь ту строку, которая дает этот хэш. То есть утекает, если твой пароль, если в виде MD5 хэша, то как бы это супер небезопасно. Команда Postgres рекомендует использовать SHA-256. Появилась поддержка OAuth 2.0, представь себе. То есть ты можешь аутентифицировать клиента, который подключается к базе, через какой-нибудь, например, корпоративный сингл сайон или через какой-нибудь провайдер аутентификации, типа там Google, GitHub и так далее. Ну, а для нас, для разработчиков, это что значит, что мы должны будем использовать вот такой короткоживущий токен для подключения к базе. Улучшено там шифрование, там добавлены, я бы не сказал, что современные алгоритмы, я уже давно использую этот 25519 для SSH, у меня везде он используется. Ну вот он сейчас по умолчанию также используется в TLS в Postgres. Ну и для разработчиков расширений, это следующий, последний блок, но я совсем коротко, потому что мы уже там некультурно вышли за все пределы временные. Для разработчиков расширений добавили достаточно много возможностей. Например, ты можешь добавлять свои дополнительные опции в Explain. То есть мы с тобой как вот Explain я не так часто запускаю, но иногда бывает гляну. Самые популярные у нас опции это какие? Analyze, да, то есть можно прям запустить запрос, он физически выполняется и замеряются всякие разные метрики. И buffers. То есть buffers — это такая опция, которая позволяет тебе посмотреть, а сколько было IO операций на каждом этапе. И ты можешь таким образом понять, у тебя проблема там либо то, что CPU, да, там bottleneck, либо IO — это bottleneck. То есть analyze buffers — это прям вот частая прям связка. Чаще всего ты ее используешь, эти две опции при эксплейне. И сейчас разработчики расширений могут добавлять свои опции. Ты, например, как разработчик там создаешь какой-то свой особый индекс и хочешь, чтобы в эксплейне появились какие-то твои особые характеристики при выполнении запроса. И вот можно теперь будет не удивляться, что появится еще там пул, набор этих дополнительных опций. Ну и, в принципе, там для Python улучшения, знаешь, при написании расширений, ну и так далее. Очень много всяких штуковин. Но вот мне кажется, что я рассказал про самые главные. Ну, а остальные, если кому интересно, переходите прям в Release Notes и изучайте. Но проблема этого Release Notes, она не написана как документация на текущем этапе. Там в общих чертах указано, какие изменения произошли. И ссылочка, знаешь, на гид. Типа, а детали смотрите в коде. Вы прослушали 103-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд приложений. Подписывайтесь на нас в RSS, Телеграме. И еще мы записали 2-й, 3-й эпизод нашего скринкаста. Он посвящен SDK. И мы там придерживаемся определенного формата. Мы никуда там не торопимся. Достаточно спокойно читаем вместе исходники Go SDK. Если вам такой формат по душе, то присоединяйтесь. Будем рады вашим комментариям, отзывам. И до встречи через неделю. Пока!